Друзья, разрешите вас сердечно поприветствовать любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня вечером мы продолжим разбор 14 главы о книге Откровения. Сожалеваю я немножко о том, что иногда целыми неделями я не бываю дома, но так у нас больше времени тщательнее пережевывать и лучше переваривать услышанное. А по долгу служения моего я и часто не бываю дома неделями, и так будет и в дальнейшем. Но теперь опять несколько, ведь некоторые вечера подряд или недели подряд мы будем собираться, чтобы продолжить разбор Слова Божьего. В прошлый раз мы разобрали часть 14 главы. Я говорил, что она содержит 7 видений и 7 серьезных предупреждений Божьих. Первые 2 видения мы с вами разобрали. Это видение 144 тысяч искупленных из израильского народа перед престолом Божьим. Они вознесены туда и находятся там. Второе видение было, что ангел проповедует вечное Евангелие. Не люди будут во время великой скорби, во второй половине великой скорби проповедовать возле Слова Божия, но оно будет возвещаться ангелами. Далее мы сегодня будем читать с 8 стиха по 14 включительно несколько следующих видений и в то же время серьезных предупреждений. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божие и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, похожий, подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый меч, и острый серп. 8 стих, который мы разберем теперь в первую очередь, является вестью о падении Вавилона. Это является третьим видением в этой 12 главе. И второе серьезное предупреждение. Первое видение, восхищение 144 тысяч, не было предупреждением. Но второе видение было серьезным предупреждением, что ангелы будут в то время проповедовать Евангелие. А здесь второе предупреждение, что Вавилон падет. Что в виду имеется здесь под словом «Вавилон» и почему ангел Господень говорит здесь об этом? Впервые это слово «Вавилон» мы находим в книге «Бытие» в 10 главе. Там в 10 стихе мы читаем, что Нимрод, первый царь на земле, он основал некоторые эти города, и эти города стали началом его царствования. Здесь написано, царство его вначале составляли Вавилон, Эрих, Акад и Халне в земле Синеар. То есть это были города, которые построили люди вскоре после Всемирного потопа в Месопотамии. То есть Синеар – это Месопотамская долина или равнина ближе к Персидскому заливу, ближе к тому месту, где Тигр и Евфрат сливаются в одну реку. Это колыбель нашей цивилизации. То есть через потоп все мировое население погибло, и где-то вот в этом месте Ной потом поселился, и здесь начали размножаться люди. Далее уже 11 глава книги «Бытие» говорит нам о том, что люди начали строить здесь, в этом месте, башню, и эта башня стала называться Вавилонской башней. И за строительство этой Вавилонской башни Господь смешал языки людей. До этого времени у всех людей была одна и та же речь, был один язык. В 11 главе книги «Бытие» мы читаем в 9 стихе. «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». То есть все языки, которые имеют сегодня люди, они произошли оттуда. Очень часто на русский язык и на немецкий переводят это имя Вавилон словом «смешание» или «рассеяние». Но фактически это неправильный, недостословный перевод. На халдейском языке слово «Вавилон» обозначает «врата Божия». А на греческом и латинском языке «ворота богов», то есть «идолов». Это нехорошее имя. Люди говорили, что здесь они открыли ворота к Богу или постигли, познали Бога, а фактически здесь началось идолопоклонство. Отсюда здесь были открыты ворота ко всем богам. Значение Вавилона среди человечества или для человечества весьма важное, но в отрицательном отношении. Вавилон – это начало угнетения. Здесь появились первые богатые и бедные люди. Здесь появилось первое классовое разделение между людьми. Отсюда произошло угнетение бедных богатыми. Здесь появился первый царь на земле. Бог так не предопределял. В начале и до потопа люди жили одним обществом. Это разделение на классов, на богатых и бедных. На рабов и на свободных не было, но здесь, в Вавилоне, началось вот это разделение общества на классы и угнетение человека одним другим. Вавилон является символом человеческой гордости, человеческого самовозвышения и символом отвержения Бога. Человек вместо Бога поставил себя. Нимрод, первый царь вавилонский, стал требовать, чтобы ему поклонялись как царю. Когда он умер, его обожествляли и считали, что он является одним из богов. Его жена Семирамис тоже после смерти обожествлялась, и ее, как Мадонну, везде поклонялись, как женщине с ребенком на руке. Оттуда вот это поклонение женщины с ребенком на руке пошло по всем народам мира, и католическая и православная церковь переделали ее в Богоматерь, то есть в Марию, и называют ее Христородицей или Богородицей. А фактически это начало идолопоклонства из Вавилона. Для чего же они стали строить эту Вавилонскую башню? Почему здесь ангел говорит о том, что пал Вавилон? Почему в последнее время он будет иметь какое-то значение? Вавилонская башня не была просто высоким каким-то архитектурным сооружением. Мы читаем, что люди говорили, мы хотим достигнуть до неба. Если бы они хотели высоко что-то достигнуть в небесное пространство, то они строили бы где-то на горе, а не на самом равнинном месте. Цель была получить связь с Богом, семи небесным светилом, которым поклонялись эти вавилоняне, была построена эта семиэтажная высокая башня. Они были предназначены планетам Меркурию, Венере, Марсу, Сатурну и Юпитеру, а верхние два – Луне и Солнцу. И в соответствующие цвета этим планетам, Луне и Солнцу, были выкрашены эти различные этажи или террасы. То есть Вавилонская башня являлась местом поклонения всем этим богам. Здесь начали поклоняться мертвым. Отсюда произошло идолопоклонство и астрология. Эти гороскопы, которые сегодня читаются, все это начало от Вавилона. Здесь стали поклоняться духам умерших людей. И здесь жрецы выделились в отдельную касту. Они выработали особое секретное учение и вводили через особые секретные ритуалы людей или себя, жрецов, в эти связи с нечистыми силами. И оттуда жрецы потом, когда были рассеяны языки, они взяли эту веру с собой, эту систему, этот символ, эти различные формы богослужения во все народы. Здесь истина была смешана с ложью. Поэтому Вавилон является символом всего человеческого. А Иаков говорит, что человеческий, то дьявольский. И вот это все нечистое. Это все против Бога, что люди построили на этой земле, является символом Вавилона. Если Иерусалим является столицей Бога на земле, то Вавилон является символом дьявола, символом всего богопротивного на нашей земле. И вот здесь, вокруг Вавилона, было создано первое вавилонское государство. Впервые появился царь. Он, значит, некоторые города присоединил к себе, и со временем он создал первое Вавилонское царство. Это где-то 4000 лет тому назад. Это было первое царство среди людей на земле. Оно просуществовало около 200 лет, с 2240 примерно по 2050 год, то есть где-то 190-200 лет просуществовало это древневавилонское или первое вавилонское государство. Затем его захватили ассирийцы, и ассирийцы просуществовали почти 1500 лет. Это держава, которая одна из самых долголетних на земле. С 2050 года до рождения Иисуса Христа, где-то по 625 год. Затем второе было основано, второе или ново-вавилонское государство. Основателем его был Навапаласар, это был отец царя Навуходоносора. И это государство просуществовало почти 90 лет. С 625 года, когда этот Навапаласар разбил ассирийцев, захватил власть в свои руки, по 538 год, покуда Медоперсы или персидский царь Кир захватил Вавилон. Город Вавилон был построен уже немножко, или отстроен, или реставрирован и весьма расширен после царям Навуходоносором. В книге Даниила мы читаем его вызывающие слова в 27 стихе. «Царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» То есть тут мы видим хвалебную речь Навуходоносора, который говорил о том, что он построил этот великий город. Ему подобным не было в те времена городов на земле. Он был построен, как говорит греческий историк Геродот, в виде квадрата. Каждая сторона была более 30 километров в длину. Высокие стены окружали этот город. Стены были до 100 метров высоты. Внизу стены были в 25 метров ширины, и они сводились конусом кверху, а вверху была проезжая часть 18 метров. Так что 6 боевых колесниц в один ряд могли ехать свободно по стене этого могущественного города. То есть он был предназначен для осады и для того, чтобы выжить в любых условиях. Глубокие рвы с водою окружали эти стены, сотни ворот и башни над этими воротами. Ворота все были медные, не были деревянными, их невозможно было сжечь. Для того времени считался Вавилон неприступным городом. Но в 538 году до рождения Христа персидский царь Кир завладел этим городом. В книге пророка Даниила коротко говорится об этом. И вот этот Вавилон, Вавилон II или Новобавилонское государство имело особое значение в истории израильского народа. Не первое древнее государство, но второе. Сюда в плен были уведены евреи, то есть два колена – Иуда и Вениамин. Здесь они в плену находились 30 лет. Во время плена, пребывания там сменилось правительство, то есть вавилоняне проиграли войну, и медоперсы заняли эту территорию, и после персидский царь отпустил их вновь на свободу. Когда евреев привели туда, пленных евреев, то вели их мимо отреставрированной Вавилонской башни. Есть библейский словарь Нюстрима. Там много сказано о Вавилоне, об этом городе, о Вавилонской башне. И как нашли один из в одном цилиндре записи, клинозапись, где Навуходоносор повествует о том, как он отреставрировал эту Вавилонскую башню. И вот вход туда, к этому проходу, к этой Вавилонской башне, назывался, значит, воротом богов, или воротом в ад, вернее. 327 драконов украшали эти большие ворота. Сегодня они опять отреставрированы в Вавилоне. Дьявол или дракон являлся символом верховного бога этих вавилонян. То есть они поклонялись змее, поклонялись сатане. Ихняя религия фактически была сатанизмом. А слово «преисподняя» или «ад» на греческом языке имеет сумму 327. В прошлый раз я говорил о числовом значении некоторых слов. И тут никакой случайности нету. Именно 327 – это числовое значение слова «ад» по-еврейски. И 327 драконов или змей были изображены на этих воротах. В настоящее время город Вавилон раскопан. Он был тогда разрушен. Пророки израильские много говорили о Вавилоне, о его падении, хоть во время пророков он еще был весьма великим городом, но пророки говорили, что он будет разрушен. И сегодня Вавилон не существует как город, в котором живут люди. Послушаем, что говорят пророки Исаия и Иеремия об этом городе наперед. Исаия, 13 глава, с 19 по 22 стихи. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет нисповержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин, то есть араб, шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены, и увеселительных домах». Второе, это было сказано 700 лет примерно до рождения Иисуса Христа. После, где-то более 120 лет спустя, после Исаии, пророк Иеремия тоже говорил на эту тему. В 50 главе мы находим в стихах 38 по 40 следующие слова. «Засуха и воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ, и поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить в ней страусы, и не будет обитать во веки веков и населяемая в роды веков. Так нисповерженный Богом, как нисповерженный Богом Содом и Гоморра, и соседние города, и говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться». И как-то читал я, что слыхал я, брат один рассказывал, он читал повествование, что были туристы там, имели местного экскурсовода, но на ночь поблизости они никогда не остаются. Никто из арабов не согласен где-то в этих руинах переночевать. То есть это Слово Божие в точности исполнилось. Если мы сегодня читаем эти слова о падении Вавилона, то речь идет не об этом бывшем городе Вавилоне. Речь идет о новой вавилонской системе, о всемирной системе. Если Саддам Хусейн в прошлом году дал себе короновать и назвал себя Навуходоносором III, то не об этом говорит здесь Библия. Что дальше будет с Саддамом, неизвестно. И Ирак не имеет, в котором находится, это бывший Вавилон. И на его территории находятся развалины города Вавилона. Не о нем идет речь. Речь идет о том, что в последнее время люди создадут всемирную мировую систему, которая будет похожа вавилонской системе. То есть большое разделение классов на богатых и бедных. Большая несправедливость среди людей. Сильная государственная власть, которая будет угнетать людей. Стремление возвысить себя, стремление вот этих начальствующих сделать себя богами. И единый закон для всех жителей земли, единая мировая система и даже единый язык. Об этом мы в эти вечера иногда уже говорили. Мы живем в это время, когда это классовое разделение на богатых и бедных становится все больше. Одни очень быстро богатеют, становясь миллиардерами, другие, основные жители стран мира, все время беднеют и беднеют. Мы видим это в бывшем Советском Союзе. Мы видим, куда сегодня идет наша страна. И цель идет к тому создать и мирное, единое мировое государство с единым правительством. Этого правителя будут обожествлять, он заставит себе поклоняться. Стремление к единой мировой религии, к единой мировой валюте и даже к тому, чтобы люди говорили на одном языке. Этот язык называется эсперанто. Его уже вырабатывают несколько лет, чтобы в будущем, ну, не английский язык, а эсперанто был мировым языком. И вот об этом, об гибели этой всемирно-вавилонской системе, которая сегодня на наших глазах сооружается, говорит здесь ангел. Если мы читаем Библию, то часто мы видим, что она описывает события в хронологическом порядке. По порядку, с первой книги Моисея мы изучаем всю историю израильского народа, потом изучаем книги царей, какой царь пришел после кого. Все это идет в исторической последовательности. Но в Откровении совершенно другая система. Бог ставит цель, а потом показывает линии или пути, которым Господь идет к этой цели. В 14 главе поставлены ряд целей, а в 16, 17, 18 и 19 главах к этим целям будет подходить Бог. То, что видит здесь Иоанн в этих семи видениях на небе, это цели Божьи. А в следующих четырех главах он на земле будет пророчески видеть и описывать, как это фактически исполнится на земле. Поэтому падение Вавилона на небе уже есть решение. Ангел говорит об этом, что этот Вавилон падет, и только в 17 и 18 главе речь будет идти о том, как они будут исполняться, эти пророческие слова. И этот ангел возвещает о Вавилоне, и он дает этой всемирной системе следующую характеристику. Это город великий, а город иногда в Библии называется и целая система, целое государство. У него яростное вино блуда. Блуд – это нечестие, это нечестность, это, значит, неверность. Речь идет о духовной неверности, то есть люди в этой всемирной мировой системе будут, они создадут великую систему, и в то же время эта система будет нечестивая, она будет без Бога. Поэтому Бог говорит, что у этой системы яростное вино блуда. Не простое вино, а яростное. Люди будут бороться против Бога со всею силою. И мы видим сегодня, что творится во всем мире и с какой силой люди борются против Бога, против народа израильского и против христианства. И написано, что он, Вавилон, наполнил им все, напоил им все народы, то есть яростным вином блуда, своим учением, своей аморальной жизнью, своей тактикой. Люди стремятся, или люди, создающие эту систему, присоединяют все народы мира к себе. Не то, что они уподоблялись другим народам, но тот, кто не идет с нами, того надо уничтожить. То Афганистан, то Ирак, может, следующим будет или Корея, или Иран, или еще какая-то страна, неизвестно. Но кто не за нас, тот против нас. создавать различные теории, причины, поводы для войн и уничтожать тех, кто как-то иначе думает или сопротивляется, пришить этим людям какие-то причины для того, чтобы их ликвидировать. И вот эта весть о падении Вавилона, о падении, будущем падении этой мировой системы, которая сегодня создается перед Богом, она следует вслед за вестью ангела о вечном Евангелии. Почему это так? С одной стороны, оно говорит о милости Божьей. Евангелие – это милость Божья. Он предлагает людям спасение. А с другой стороны, сразу идет предупреждение о падении этой системы. Оно говорит о строгости и о справедливости Божьей. Если Бог не будет наказывать за грех, то Он несправедливый. То нет и гарантии на то, что Он наградит за верность Ему. А так как Бог является справедливым, Он награждает за послушание и наказывает за непослушание. И невольно задается вопрос, как мы реагируем на это, зная, что вот этому миру скоро придет конец, этой мировой системе, этой цивилизации. Мы увидим это в дальнейших главах, особенно в 16-й, а потом дальше в 20-й. Как мы на это реагируем? Хорошо, если мы примирились с Богом, имеем уверенность в спасении. Моисей говорит в 89-м псалме, в 12-м стихе, «Научи нас так счислять дни жизни нашей, чтобы приобрести сердце мудрое». Конечно, нам интересно иногда послушать, что говорит Библия пророческим языком о будущем, сопоставить это с историей народов, с историей человечества и церкви, сопоставить это с политикой, с положением в мире в настоящее время, убедиться в том, что действительно Слово Божие исполняется. Но какую реакцию оно производит в нас? Если мы просто слушаем с удовольствием, внимательно, что речь идет о каких-то актуальных темах, то это нам еще недостаточно поможет. Дело в том, что это написано для нашего спасения, и мудрый приложит это к сердцу своему, говорит Библия. Поэтому и нам нужно приложить это к сердцу своему. Далее, с 9 по 12 стих, мы имеем четвертое видение или третье предупреждение в этой главе. Это особо серьезные слова. Это весть к зверопоклонникам, то есть к тем людям, которые останутся на вторую великую скорбь, когда уже 144 тысячи из израильского народа будут восхищенные. Когда великое множество из различных народов земли, которые не примут начертания, будут убиты, как мученики великой скорби. Когда будут людей заставлять принимать это начертание и поклоняться зверю, а кто это не будет делать, тот будет за это убит. И вот к этим словам, этим людям относятся теперь следующие несколько стихов. Это особые строгие стихи в Слове Божьем. В 9 стихе, здесь дальше, в 14 главе, мы читаем следующие слова. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и примет начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией». Значит, теперь появляется опять новый ангел. И этот ангел предупреждает громким голосом. Он провозглашает это на небе. Иоанн записал это для жителей земли 1900 лет тому назад, для того, чтобы люди слушали, внимали этому. Но до конца 20-го столетия люди не понимали этого места. Люди не знали, что за поклонение, что за начертание, что это за нумерация людей будет. А вот теперь нам это ясно и понятно. И Господь говорит к людям, к тем, кто поклоняется зверю, кто тем поклоняется образу его, о этом говорили мы, как эти образы будут создаваться, и кто примет начертание на правую руку или на чело свое. Елена Вайт, которая создала учение субботников или адвентистов, она истолковывает это место совершенно неправильно. Она говорит, что те люди, которые соблюдают субботу, это те 144 тысячи, Поэтому она приписывает субботникам вот это число искупленных. Они говорят, что именно они, адвентисты седьмого дня, являются этими 144 тысячами людей. Они говорят, мы духовный Израиль. А слова такого, духовный Израиль, Библия вообще не знает. Есть Израиль и церковь. И церковь не является Израилем, и Израиль не является церковью. Последние стихи этой главы особенно ясно и конкретно говорят об этом. И это Елена Вайт учит, что тот, кто соблюдает субботу, он получил уже печать Божию, а все те, кто празднует воскресенье, они получили уже печать Антихриста. И в то же время адвентисты отвергают существование ада, и эти стихи они не читают никогда до конца. Они читают вот это серьезное предупреждение ангелов, что кто примет начертание, будет мучиться во веки веков. Что он принял начертание Антихриста. А что будет ему? Об этом они не хотят говорить. Так вот, Слово Божие говорит нам здесь о четырех пунктах в дальнейшем, или четыре вида наказания. Подчеркиваются четыре важные мысли, что будут с теми, будет с теми, которые поклоняются зверю и образу его и примут это начертание. Десятый стих говорит, во-первых, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Пить вино ярости Божией. Таких выражений в Библии мало. Нам, людям, они неприятны. Мы можем когда-то разгневаться, разбушеваться, мы можем даже быть ярыми людьми. Мы трудно себе можем представить, что Бог может быть ярым. Но в Библии, в Откровении, неоднократно говорится о ярости Божией. И когда речь идет о великих последних судах, о последнем дне, то речь идет часто о гневе и ярости Божией. И здесь эти же самые слова продиктованы Святым Духом Иоанну. Вино – это значит что-то, что делает пьяным. Когда человек выпивает лишнее вино, он становится пьяным. И вот здесь говорится, что вот эти великие суды, они будут влействовать на людей, что они обезумеют от этого. А это будет не виноградное вино, это не от веселья люди будут в таком состоянии, но это будет вино ярости Божией. То есть Бог не только любовь, Бог является и страшным судьей, и страшно впасть в руки Бога живого. Это вино, мы читали, будет цельное, неразбавленное. Иногда вино разбавляют для того, чтобы было больше и не было таким крепким. А здесь речь идет в духовном отношении. Эта ярость Божья будет без благодати. Она будет без милосердия, она будет без сострадания и без помилования. Последующие главы говорят нам об этом. Я еще раз повторяю, нам трудно себе представить это, что Бог, который является любовью, будет действовать таким образом. Но та же Библия, которая говорит о спасении через Иисуса Христа, о вечной жизни, эта же Библия, это же Слово Божие говорит нам и об этом. Вино, приготовленное в чаше гнева его, не в любви, а в гневе. Если люди на протяжении 6000 лет не служат этому Богу, если Бог, создавший землю, слышит на протяжении тысячелетий, что Бога нет, если люди, которые созданы человеком, созданы Богом, говорят, мы произошли от обезьяны, если люди, видя весь этот мир, говорят, он произошел самим собой, если этот человек ставит себе на место Бога, или вместо Бога ставит сатану и поклоняется ему. Это можно терпеть годы, столетия, тысячелетия, но когда-то Божьему долготерпению будет конец. Поэтому это будет вино, приготовленное в чаше гнева Божьего. Второе наказание, и будут мучимы в огне и сере. Сера добавляется в огонь для того, чтобы увеличивалась сила нагревания пламени и для того, чтобы пламя становилось длиннее. Это знали люди уже в древние времена. Кислородного дутья в то время не было. Кокс люди не умели делать. И для того, чтобы увеличить силу нагревания огня, добавлялась сера, и огонь этот сильнее горел. Так вот, в понятии древних людей было самое горячее пламя – это там, где есть сера. И ад – это будет местом, где будет весьма жарко людям. Мы читаем здесь и дым, и будут мучены в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Почему же так? Те восхищенные будут находиться перед престолом Божьим и перед Агнцем. Они будут петь новую песнь. Там 24 старца здесь на Кристальном море. В 15 главе мы будем опять видеть этих 144 тысячи, эти искупленных из великой скорби. Они находятся там. Тут люди имеют вечную жизнь, а с другой стороны, здесь находятся где-то и те люди, которые будут мучимы перед Агнцем и перед ангелами Божьими. Но кто виноват, что эти люди туда попадут? Разве на протяжении тысячелетий не проповедуется Слово Божие? Разве Библия не переведена почти на все языки мира? Разве сегодня почти 40 часов в сутки, если сложить все работы радиостанций, получится около 40 часов, где христианские радиостанции различных стран на различных языках мира круглосуточно передают Слово Божие. Разве Бог виноват, что люди не обращаются к Богу, видя все то, что создал Бог? Эти люди приняли добровольно начертания, поэтому они будут мучаться. Они стали свидетелями сатаны, как верующие, получившие Духа Святого, являются свидетелями Иисуса Христа, так эти люди стали свидетелями Антихриста. Этим принятием начертания они говорят о своей лояльности зверю, то есть Антихристу, о своей преданности ему. И теперь настанет час расплаты за то, что люди отвергли Божью благодать, за то, что они попрали его план спасения, за то, что они не приняли Иисуса Христа. И долго терпение Божье кончится. В 11 стихе мы продолжается описание наказания этих зверопоклонников. Здесь третье наказание. И дым мучений их будет восходить во веки веков. Дым мучения их. Огонь связан с дымом. Огонь связан с мучениями. Дым без огня не бывает. Поэтому если Библия говорит нам о дыме и о огне, говорит она и о дыме, говорит и о мучениях. И эти мучения будут вечные. Это людям сегодня очень не подходит. Поэтому люди создали различные ереси. Католическая церковь говорит, что будет чистилище, что неверующие люди попадут в КПЗ, в камеру предварительного заключения. Совсем плохие попадут в ад, хорошие попадут в рай, а вот основные люди попадут в это чистилище, и если за них будут на земле молиться, если кто-то в церкви будет давать деньги служителям, и они будут совершать молитву, значит, об умерших, тогда их скорее Бог выведет оттуда, из этого чистилища. Но это ведь Библия ни на одном месте не говорит. Это придумали люди для того, чтобы родственники, желая помочь умершему, имея уверенность, что он жил плохо и он не спасенный, чтобы с них выжать деньги. Или учение о всеобщем спасении, die Allerlösung. Это ересь, которая говорит о том, что в конечном результате все люди, жившие безбожно на этой земле, спасутся, и что падшие ангелы, то есть бесы, и сам сатана будет спасен. Они говорят, что же это за Бог? Что же это за спасение, если жалкая кучка, малое стадо людей спасется? Значит, сатана сильнее Бога, если он большую часть добычи урвет. Библия об этом не говорит. Проповедники, говорящие сегодня об огне у суде, называются проповедниками отжитых идей. Их сегодня не уважают. Слово Божие искажается, особенно в учении о вечной погибели, о вечном огне. Ни в одном месте не говорится о том, что ада нет. Ангел этот не говорит о том, что достойные люди воскреснут, а недостойные люди умрут и просто перестанут существовать. Как это сегодня учат? Это было бы хорошо, если бы они бы испарились и превратились в ничто. Библия нигде не говорит, что зло превратится в добро, что тьма превратится в свет. Таких мест нету. Покуда человек живой, он может покаяться, а после смерти этого больше не бывает. Библия не говорит, что плач и скрежет зубов когда-то умолкнут в аду. Она не говорит, что огонь неугасимый погаснет. Она не говорит о том, что червь неумираемый умрет. Мы прочитаем некоторые места Священного Писания. Это слова Иисуса Христа в основном, которые подтверждают нам о том, что есть ад, и что муки в этом аду будут страшные. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, Иисус Христос говорит нам в 8 стихе следующие слова. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». Христос говорит, если что-то в этой жизни является соблазном для тебя, если что-то удерживает тебя от покаяния, от вечной жизни, то оставь это. Потому что человек погибнет, и имея все земные наслаждения и удовольствия, человек может войти в ад. И Христос предупреждает, что это наказание будет вечным. Далее Христос говорит в 25 главе Евангелия от Матфея в 41 стихе. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелов его». Опять Христос говорит о вечном огне, и наступит тот день, когда тот Христос, который говорит сегодня, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас», когда тот Бог, который говорит «Придите ко мне все концы земли», этот Бог скажет «Уйдите от меня, проклятые». Это Христос сегодня еще эти слова никому не сказал, но придет то время, когда Он эти слова скажет. Евангелие от Марка мы читаем в 9 главе, в 44 стихе об аде, где червь их не умрет и огонь не угаснет. Эти слова сказал все Христос. И книгу Откровения тоже написал Иоанн по повелению Иисуса Христа. И в 20 главе, в одной из последних глав этой книги мы читаем в 10 стихе следующие слова – «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучаться день и ночь во веки веков». Есть еще много других мест, которые говорят об участи тех людей, которые будут поклоняться сатане. Это участь и сатаны, и лжепророка, и антихриста, и все принявшие это лживо, это начертание – будут вместе с ним в одинаковой участи. И далее мы читаем в этом 11 стихе еще четвертое, что будет с ними. «И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его». Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Как хорошо, что Бог сотворил землю так, что на земле есть времена покоя. Наступает ночь, и люди потом могут отдохнуть. Захватный человек придумал, чтобы ночью люди тоже работали. Придумал машины, которые надо обслуживать круглосуточно. Человек не дает себе покоя и не дает людям покоя, желая как можно больше прибыли выжать из своих машин, фабриков и заводов. Но Господь соделал так, чтобы человек имел часы покоя, имел день покоя. Но сегодня у людей забирают это воскресенье и многие заводы работают не только круглосуточно, они работают и в воскресенье. И люди вынуждены в воскресенье идти на работу. Но тут на земле, как бы ни было, рано или поздно человек отдыхает. Приходит отпуск, приходит пенсия, когда человек может отдохнуть от своей работы. В аду этого не будет. Ни день, ни ночь. Покоя не будет во веки веков, страдания без конца, и не будет никакого покоя. Богач говорит Аврааму: ну ты пошли Лазаря, пусть он мизинец свой, кончик пальца своего намочит и мне немножко язык проглотит. Говорит: нет, поздно. Поздно, сын мой. Так пусть он хоть на эту землю пойдет, у меня еще 5 братьев есть, и им расскажет об этом. Нет, говорит Авраам, у них есть Библия. У них есть Моисей и пророки. Если они Моисею и пророкам, то есть Библии, не верят, они не поверят, что ты из мертвых воскрес, и не поверят тому, что ты скажешь. Действительно, если Бог говорит через своих свидетелей, и люди не верят, как же иначе еще говорить людям о том, что есть ад, что будут вечные мучения? Ад – это божественная необходимость. Так как зло не превращается в добро, так не бывает. И с тьма не становится светом, то Бог должен иметь ад. Он должен иметь небо, он должен иметь ад, для того, чтобы людям дать соответственно ихним делам. На небе и в аду будут только добровольцы. Соответственно тому, что они делали в теле, доброе или худое. Каждый человек сам избирает образ своей жизни. А цель, которую мы себе ставим, значит, устанавливает или диктует нам дорогу, которой мы должны идти к этой цели. Мы не можем после безбожной жизни попасть на небо. Бог нигде не говорит, что после богобоязненной жизни человек попадает в ад. Если моя цель – небо, то путь должен быть по Библии. Если моя цель – жить как человек на этой земле со всеми удовольствиями, то путь будет не туда, в небо, путь будет в ад. В аду и на небе, еще раз я повторяю, будут только добровольные люди, соответственно тому, что они избирали, когда жили на земле. И вот в конце этого стиха Бог еще раз повторяет, что те, которые поклонятся зверю и его образу, и примут это начертание. То есть в этих нескольких стихах Бог дважды повторяет одну и ту же мысль, что эти 4 великих наказания во веки веков в страшном аду будут ожидать этих людей. И далее в 12 стихе мы читаем утешение. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Здесь терпение святых. О каких же святых здесь идет речь? Почему после этой страшной угрозы, после описания мук ада для этих людей, это утешение? Святые были на земле во всякие времена. Святые всех времен верили в существование загробной жизни. Это давало им силу терпеть все те издевательства, преследования, всю несправедливость, которую причиняют святым или верующим на протяжении тысячелетий. Эти люди верили, что рано или поздно Господь заступится за них и отомстит гонителям и обидчикам. И они не ошиблись. Вот теперь в Откровении описывается это время, когда люди, которые обижали других за ихнюю веру, за то, что они не бежали с большинством на зло, за то, что они не жили так, как жили все другие люди, их Господь теперь накажет. Желая избежать вечных мучений, этих вечных мук, человек должен покаяться, человек должен уверовать. Человек должен принять Бога в свое сердце и жить с этим Богом. И здесь речь идет о тех людях, которые в то время жили с Богом, которые во время великой скорби убиты. Это речь идет о тех 144 тысячах, но это и утешительное, и предупреждающее слово для нас. Для того, чтобы избежать тех событий, надо просто уверовать в Господа, остаться верным Ему, и церковь через эти великие скорби, как я говорил, не проходит. И далее мы читаем в 13 стихе 4 предупреждение, Но оно не является видением, а просто предупреждением. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Теперь Иоанн слышит голос, но он не видит говорящего. Кто же с ним говорит? В 10 главе, мы читали в 4 стихе, он слышит голос семи громов. Они что-то проговорили, но ему сказано: «Иоанн, не пиши». То, что говорили эти громы, он не написал в Откровении. Но то, что говорит этот ангел, это весьма важное. И здесь дается повеление: «Теперь напиши». И этот голос диктует ему что-то весьма важное. Значит, это предупреждение очень важное, поэтому его надо записать. Долголетие в Библии является наградой от Господа. Если люди в Ветхом Завете честно служили Богу, то Он давал им долголетие, дабы тебе было благо, и ты долго жил в земле, которую тебе дает Господь. Неоднократно говорится в Библии. Мы вспомним, когда пророк Исаия пришел к Езекии и говорит: «Сделай завещание дому своему, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Он начинает плакать и говорит: «Господи, ну я же честно служил тебе. То есть зачем же ты наказываешь меня короткой жизнью в расцвете лет, заставляешь меня умереть, раз я тебе верно служил?» То есть Исаия, как Езекия, как бы упрекает Бога: «Ты же поступаешь вопреки своих обетований». А разве здесь не есть какое-то противоречие? Блаженны те, которые умирают, ведь блаженны те, которые верно служат Господу, ведь они долго живут. Мы не забудем, что эти слова сказаны во второй половине великой скорби. Они сказаны в совершенно другое время, когда обстановка другая. Тогда смерть в Господе будет лучше дальнейшей жизни. Вот почему многие люди и дадут себя убить. Они за свои идеи, за свои убеждения пойдут на смерть. Сколько верующих людей убивали, и они не оставляли своей веры. Убивали и других людей, уверенных в своих идеях, в своих убеждениях. Они шли на казнь. Но здесь речь идет о верующих. И этим верующим лучше быть убитыми от своих гонителей и царствовать потом со Христом 1000 лет, нежели жить 3,5 года и царствовать с Антихристом. Лучше быть убитыми от гонителей, чем делать компромисс со своей совестью и идти против Бога и погибнуть, делать компромисс с сатаною. Лучше вечная жизнь, чем вечная мука. Вот вечная мука только описалась, и тогда идут эти слова. Предупреждают, что блаженны те, которые умирают в Господе. Умереть в Господе могут только те, которые жили с Господом. Как часто, когда человек умрет, особенно в некоторых церквях, он жил безбожно, потом говорят: «наш брат, наша сестра», и восхваляют его, поют панихиду, отпевают его и говорят, что он спасенный. А Библия говорит очень конкретно: кто нерожденный свыше, от воды и духа, кто всем сердцем не обратился к Богу, кто не очистил свое сердце, свою совесть, кто не жил святой жизнью, тот не увидит Царство Божие. Так написано в Библии. Поэтому умереть в Господе может только тот, кто жил в Господе, кто умер в Духе Его, тот, кто любит, значит, окружающих людей так, как любит Господь, тот, кто оставался верным Христу во всех обстоятельствах жизни, и тот, который был предан Ему, Его делу. Но это место не относится к церкви. Очень часто проповедники на похоронах, когда мы хороним наших единоверцев, читают это место. Оно не относится к верующим, оно не относится к нам, членам церкви. Почему? Здесь речь идет о труде, речь идет о делах. А Слово Божие говорит нам, что мы, дети Божьи, спасаемся благодатью, а не через наши дела. Эти люди спасенные через их дела. А Павел пишет Ефесянам, членам церкви, 2 глава, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, а дела у этих людей, о которых говорит здесь Господь». В чем же здесь разница? Труд всегда связан с делами. Там, где человек трудится, будет и плод этих трудов, там какие-то дела. А мы с вами призваны приносить плоды, а не только совершать дела. Вот в 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос говорит своим ученикам и вместе с тем и нам следующие слова. 15 глава Евангелия от Иоанна, 5 и 16 стихи. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Христос не говорит, тот делает много труда, тот делает много дел. Он приносит плоды. 16 стих. «Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы пришли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». То есть задание, обязанность детей Божьих – приносить плоды, а плоды связаны с ростом. Новонасажденные растения плода не приносят. А растения, которые выросли уже, они становятся плодоносными, они приносят плоды. Ведь в Ветхом Завете речь всегда шла о делах праведности. Человек хотел вечную жизнь, праведность перед Богом заслужить добрыми делами. А в Новом Завете речь идет о делах веры. Это разная вещь. Заслужить себе праведностью верой или стараться за счет и за той знак благодарности, за то, что Бог подарил мне праведность, теперь приносить ему плоды. И эти плоды праведности приносит человек Господу в знак благодарности, что он ему подарил спасение. «Сперва мы должны сотворить достойный плод покаяния, говорит нам Слово Божие, а потом, если мы это прощение грехов, эту вечную жизнь получим от Господа, тогда Господь поможет нам для того, чтобы нам приносить плоды праведности». Вот в послании к филиппийцам апостол Павел говорит об этих плодах, которые мы должны приносить. В первой главе, в 11 стихе, «исполненные плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Члены церкви оперируют, фигурируют не делами, не трудом своим, они приносят плоды праведности, которые мы приносим через Иисуса Христа. Или другое место, послание к евреям. Здесь апостол говорит в 13 главе, в 15 стихе следующее. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Во многих местах Слова Божьего в Новом Завете мы читаем, что мы должны приносить плоды. А вот эти люди, они, у них следуют дела вслед. Значит, они какая-то другая группа. Это не те, которые благодатью спаслись и в знак благодарности приносят плоды, а это люди, которые теперь отдохнут от дел своих, а плоды их дел, вернее, результаты их дел, они будут следовать потом за ними. Кому же сказаны тогда эти слова? Вот в Откровении, в 7 главе, мы говорили о группах людей, которые во время великой скорби получат спасение. В 9 стихе мы читали, значит, «И после сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен и колен, и народов и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в своих руках». В 14 главе написано, «И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они мы омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Вот эти люди из великой скорби, Они теперь отдыхают от своих плодов, трудов. Они остались здесь, на этой земле. У них были очень большие проблемы. Их убили за то, что они не присоединились к общему мнению. Они, как живые рыбы, пошли против течения. Мертвые рыбы идут только по течению. Не следуй за большинством на зло, предупреждает Господь народ израильский через Моисея. И во время великой скорби люди пойдут на зло со всеми другими. А вот эти не пойдут. И эту группу людей мы уже находим в следующей 15 главе. Там они уже на небесах. 15 глава Откровения, 2 и 3 стих. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божие, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца». Там мы их видим уже на небе. А здесь ангел говорит: «Блаженны те, которые умрут в Господе». То есть он заранее предупреждает: во время великой скорби будут страшные гонения. Людей будут убивать за их неубеждения. Вы не бойтесь этой смерти. Лучше быть убитыми, умереть в Господе и потом быть на небесах вместе с Господом во веки веков. Дела их идут вслед за ними. Дела их не предшествуют им. Нет, дела идут вслед. Сперва благодать. Они уверуют в Иисуса Христа, но за то, что они пришли слишком поздно, они будут доплачивать. А это своя собственная жизнь. И вот то, что они делали во время великой скорби, то, почему их убили, это ихние дела. Они последуют за ними. Это место говорит, что то, что мы делаем из любви к Иисусу Христу, это вечные, это бессмертные дела. Но ничто мы делами сегодня можем заслужить себе вечность. Для нас, для Церкви Христовой, сегодня для времени благодати мы спасаемся благодатью через веру в Иисуса Христа. «И они успокоятся у трудов своих», читали мы здесь, в этом стихе. И Слово Божие, как бы клятвой Божьей, подтверждает это. «Ей говорит Дух». Они успокоятся от трудов своих, и дела идут вслед за ними. Это обещание, что не будет больше гонений, не будет у них больше всех этих преследований, которые они до этого времени переносят. Но здесь, на земле, этого покоя мы, верующие, не имеем. Пророк Михей говорит во 2 главе, в 10 стихе, «Страна сия не есть место покоя». То есть здесь, на этой земле, мы покой нигде не получим. Или далее мы читаем в послании к евреям, в 4 главе, в 10 стихе. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоится от дел своих». Это время сегодня, когда мы сердцем успокоимся, придем к Иисусу Христу, когда мы выйдем из этого неспокойного мира духовно, то мы уже не будем стремиться своими собственными усилиями заработать себе спасение. Мы тогда успокоимся от дел, но полное успокоение человек получает только на небесах. Послание к евреям, 4 глава, 1 и 11 стихи. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще останется обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Это говорится сегодня нам. Когда еще есть обетование, для нас еще есть это обещание, мы можем войти в покой Божий. Еще есть место, еще призывает Слово Божие, еще день благодати, еще не наступила великая скорбь, и дверь спасения еще не закрылась. Поэтому апостол предупреждает, дабы не оказался кто опоздавшим. Кто придет слишком поздно, тот опоздал. Когда поезд ушел, тогда бесполезно его догонять. На небо не будет другого поезда. Восхищение церкви будет один раз. Брак Агнца будет один раз. У Господа одно только тело, второе тело Христово, то есть церковь не будет создаваться. У Бога только одна невеста, в вторая не будет создаваться. Поэтому, кто опоздал к восхищению церкви, тот от очень многого опоздал. И далее в 11 стихе написано: «Итак постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Это приглашение нам всем, чтобы мы старались, чтобы мы стремились к тому, войти в этот Божий покой. Сегодня это слово проповедуется еще на многих языках мира, проповедуется почти во всех странах мира. Печатаются так много Библий на самых различных языках мира. И цель – спасти всех людей. Христос говорит, что в последнее время Слово Божие будет проповедоваться во свидетельство всем народам. Не ко спасению всем народам, а во свидетельство. В чем тут разница? Если я принимаю это Слово Божие, то я через это Слово Божие спасусь. Я его услышал во спасение. А если я это слово услышу и не принимаю к сердцу, не изменяю свою жизнь, то я услышал его во свидетельство. Я не смогу сказать: я не слыхал, я не знал. Бог напомнит: ты слыхал, ты знал, ты это слово слышал во свидетельство, и оно будет как свидетель, говорит против меня. Поэтому Библия серьезно предупреждает, чтобы мы заблаговременно вошли в покой Божий, чтобы не остаться на это время великой скорби. Далее, в этой главе у нас еще три видения и три серьезных предупреждения. Это жатва. Жатва земли и жатва виноградника. Жатва всего мира и жатва израильского народа. Это серп и точила. Об этом мы поговорим в следующий раз, чтобы не разрывать эту тему. К сегодняшней теме еще только несколько замечаний. В Откровении, в этих семикратных судах Божьих, мы имеем одну особенность. Каждый раз семь печатей, семь труб, семь чаш гнева, семь видений, семь предупреждений, семь церквей. Все это семерка повторяется. Но в этих судах и предупреждениях следующая особенность. Первые четыре суды или предупреждения, они более натуральные. Их можно объяснить нашими природными законами. Они как бы более естественные и понятные. А последние три сверхъестественные явления, которые трудно объяснить законами природы, и первые четыре более легкие, а следующие, последние три, более жесткие, суровые наказания. Так оно было при судах семи печатей, у первых четырех, иначе, чем у последних трех. Так оно было у суда семи печатей. Так оно будет в 16 главе у судов семи чаш гнева. Так оно и теперь у этих семи видений и предупреждений. Первые четыре мы разобрали. Придут теперь следующие три. Они будут более суровые и жестокие. Они будут говорить о страшных судах, которым идет навстречу все человечество. Да сохранит нас Господь от того времени. Блаженны умирающие в Господе. Мы и теперь блаженны, если мы будем жить, умирать в Господе. Но если кто останется на то великое время, скорбное время, сколько ему придется перенести? Не дай нам Бог этого дожить. Но в случае, если кто все равно останется на то время, то они должны знать, что умирающие в Господе в то время тоже еще блаженные. Они не будут относиться к церкви. Они не будут женихом или невестой. Они будут гостями, может, на браке. Они не будут жителями небесного Иерусалима. В 22 главе Откровения мы об этом еще раз поговорим. Они будут жителями новой земли. Они не будут жить во славе небесного Иерусалима, но они будут жить в блаженстве на новой земле. И они будут иметь свободный вход в Иерусалим, но не будут жить в нем. Сегодня Господь предлагает каждому это вечное Евангелие, это вечное спасение. Он предлагает каждому жилище в доме Отца Его. Да поможет Господь, чтобы все эти вечера слушая, разбирая вместе Слово Божие, мы размышляли над Ним и дали возможность этому Слову Божьему говорить нашему сердцу, готовить наше сердце к тому времени, когда Господь отзовет нас с этой земли. И такими, какими мы умрем, такими мы будем в небесах. После ничего не изменится. Человек имеет возможность что-то изменить, покуда он живой. И вот ныне, если слышите глас Его, то не ожесточайте сердца вашего, читаем мы в Слове Божьем. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Вместе мы теперь об этом помолимся.